Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иеремии. Мы продолжаем читать 31 главу, в которой Бог обещает вернуть свой народ в святую землю, несмотря на все прегрешения людей. Это было тяжкое время для жителей Иудеи. Лжепророки обещали, что Бог защитит Иерусалим от вавилонской армии, но оказалось, что они говорили неправду. 7 лет тому назад пророк Анания сказал, что Вавилон через 2 года падет, но Навуходоносор правил по-прежнему. Он был жив и собирался со дня на день захватить столицу царства. Но удивительно, что даже в столь скорбных обстоятельствах пророк Иеремия находит возможность ободрить жителей Иудеи и рассказать им о тех далеких временах, когда народ вновь обретет благорасположение Бога. Бог любил Израиль, но осудил его, наказав вавилонским пленением. Это печально. Однако здесь, в 31 главе, Иеремия убеждает людей в том, что Бог не бросил народ на произвол судьбы, но по-прежнему будет охранять его, как пастырь свое стадо. Более того, благодаря Божьей защите в Израиле вновь наступят времена процветания. Вот что предсказывает о тех счастливых грядущих временах сам Бог в стихах 13 и 14. «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Не знаю, как вам, а мне хочется воскликнуть «Аллилуйя!» Ибо если Бог пообещал сделать что-то для Израиля, то Он непременно сделает это. Но предсказывая грядущее благословение, Бог не забывает, что в тот момент положение Израиля было ужасным. Люди взбунтовались против Бога, стали отступниками, и Он глубоко сожалеет о случившемся. Послушайте 22 стих, где Иеремия восклицает: «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Некоторые считают, что этот стих относится к рождению Иисуса Христа от Девы. И я не вижу причин возражать против этого. А начиная с 31 стиха, Бог говорит о Новом Завете, который Он собирается заключить с Израилем, со всеми 12 коленами. Возможно, вам покажется, что 10 колен, которые жили в Северном Царстве, уже нет на свете, поскольку они были уведены в плен, и следы их затерялись. Но Бог так не считает. Он утверждает, что заключит Новый Завет со всеми 12 коленами Израиля. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Этот Новый Завет будет отличаться от того, что дан Моисею на горе Синай. Он будет запечатлен в сердцах людей, а не на холодных каменных скрижалях. И вот что говорится здесь далее в стихах с 34 по 36. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Грехи людей будут прощены, и новые отношения с Богом невозможно будет изменить или отменить. Наши астронавты привезли с Луны груду камней, и я думаю, что если бы мы занялись этим делом вплотную, то через пару миллионов лет мы постепенно перетащили бы на Землю всю Луну. Хотя, откровенно говоря, я не думаю, что мы будем этим заниматься. А вот что касается Нового Завета с Израилем, то отменить его условия будет абсолютно невозможно даже через миллионы лет. Таково обещание Бога, и нам остается только восхищенно следить за тем, как чудно притворяются в жизнь его благодатные обетования. А теперь мы приступим к изучению главы 32. Она достаточно интересна. Иеремия сидит в темнице, и Иерусалим осажден Навуходоносором. Однако Иеремия и здесь находит возможность купить себе участок земли в Анафофе. Читаю вам стихи 1 и 2. «Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии, царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского». Обратите внимание на время. 10-й год Сидекии. Именно в этом году Навуходоносор вторгся в Иерусалим и разрушил его. Это был действительно черный год. Послушайте 7-й стих. «Вот Энамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Господь велел Иеремии купить земельный участок у его родственника, Анамиила. И пророк Иеремия делает это, судя по стиху 9, где написано: «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников». Это был самый мрачный период истории Иудеи. А Иеремия покупает поле. В такой момент все нормальные люди, скорее всего, продавали землю. Наверное, в то время все жители Иерусалима старались продать свою недвижимость. Так зачем же Иеремии нужно было покупать поле в такой трагический момент? Он должен был показать людям, что всецело доверяет Богу, который пообещал вернуть израильский народ в родные края. Это замечательно. Но Иеремию волновал один вопрос, на который он не мог ответить сам, и потому он обращается с этим вопросом к Богу в молитве. Послушайте стихи 16 и 17. «И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу: О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и распростертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Так начинается его молитва. Проблема слишком сложна для Иеремии, но для Господа Бога здесь нет ничего сложного. И далее, в стихах с 18 по 23, Иеремия вновь рассказывает, как Господь защищал Израиль на протяжении всей его истории. А в стихах 24 и 25 он пишет: «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется, и вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев». И Иеремия не лицемерит и не притворяется. Он верит Богу, который сотворил небеса и землю и так чудесно заботился об Израиле. Он хочет, чтобы мы тоже доверяли его Господу. Но при этом он не надевает на себя личину лицемерия. Он искренне плачет, молится и сожалеет о том горе, которое постигло его народ. Друзья мои, давайте будем так же честны, как и Иеремия, который повиновался Господу, но при этом не скрывал своих сомнений и рассказывал о них Господу в молитве. И Бог отвечает на молитву Иеремии в стихах с 26 по 44. Читаю вам стихи 26 и 27. «И было слово Господне к Иеремии: „Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?“» Господь начинает свое объяснение с аксиомы. Для Него нет ничего невозможного. Послушайте, что сообщает Бог дальше в стихах с 36 по 42. «И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так, — говорит Господь, — как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них». Бог вручает город в руки халдеев, но настанет время, когда Он избавит от них свой народ. Сейчас Иегова судит Иудею, а в будущем Он обещает ее помиловать. Когда мы идем к Богу и рассказываем Ему, как нам плохо, Он утешает нас. Именно так Он поступил с Иеремией. Друзья мои, Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему за утешением. Итак, настали тяжкие времена для иудеев, но Бог позволяет Иеремии увидеть свет в конце тоннеля. И в следующей, 33 главе, Бог снова подтверждает завет, заключенный с Давидом. Он еще раз заверяет людей, что настанет день, когда он вернет свой народ в родную землю и снова вступит в благодатное общение с Израилем. Но Иеремия все еще сидит в темнице. Послушайте первые три стиха этой главы. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Последний стих я часто цитирую на богослужениях. Это чудесный стих. И мне кажется, что в общем контексте этой главы он становится еще важнее. И Иеремия сидит в темнице, но Бог велит ему купить земельный участок. Пророк верит Богу и покупает участок. Но в голове у него вертится множество вопросов. Почему Бог допустил покорение иудеев? Честно говоря, я считаю, что такие сомнения — признак великой веры. Кое-кто спросит, как такое может быть? Друзья мои, если вы общаетесь с Богом, то вы видите, что иногда Он совершает такие чудесные и непонятные вещи, что вы не понимаете Его намерений. И тогда вы спрашиваете Его: «Что такое ты делаешь?» У вас никогда не возникало такого вопроса? У меня возникал. Например, Однажды вечером, когда я пришел в больницу к жене, только что родившей нашего первого ребенка, сестра сказала мне: «Доктор хочет поговорить с вами». И вид у нее был очень серьезный. Доктор сказал мне: «Ваш ребенок умер». Жена еще ничего не знала. Я сам сказал ей об этом, и мы плакали вместе. Потом я вышел на балкон, было лето, на небе сияли звезды. И как вы думаете, какой вопрос меня волновал в этот момент? Почему? За что? Я смотрел на небеса и задавал этот вопрос. Позже я научился вкладывать свою руку в руку Бога и покорно идти за Ним в темноте. Я много раз ходил с Ним и рассказывал Ему о своих сомнениях, но вместе с тем я говорил Ему, насколько глубоко я доверяю Ему. И я рад, что пророк Иеремия был таким же человеком. В Писании рассказывается и о других людях, которые задавали Богу вопросы. В частности, у пророка Аввакума было множество вопросов к Богу. Он все время спрашивал, почему? Иона тоже задавал Господу вопросы. Друзья мои, такие вопросы не свидетельствуют о недостатке веры. Было бы притворством делать вид, что мы понимаем замысел Божий, и прятать эти вопросы внутри себя. Я верю, что Бог совершенно честен с нами, и Он дал нам такое обещание: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Итак, Бог заново подтверждает завет, заключенный с Давидом во второй книге Царств, 7 главе. Он обещал, что потомок Давида будет править вечно. Об этом завете вспоминали все пророки, так что он хорошо нам известен. Все они верили в этот завет. Послушайте, что пишет Иеремия в стихах 14 и 15. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». В те дни, то есть в день Господень, в будущем, Бог обещает возрастить Давиду отрасль праведную. Здесь говорится о том, кто был рожден в Вифлееме. И эта отрасль, то есть наш Господь Иисус Христос, будет производить суд и правду на земле. У нас еще не было такого правителя, но он обязательно придет. Послушайте также стихи 16 и 17. «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так, — говорит Господь, — не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Друзья мои, наша праведность в Иисусе Христе. Разве есть сейчас на земле такой человек? Нет на свете израильтянина, который мог бы претендовать на престол Давида. Тот, кто может на него претендовать, сейчас сидит по правую руку Бога, как написано в 109-м псалме, стих 1. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Бог зовет людей к себе, готовя для своего Сына престол правителя вселенной. Я хотел бы прочитать вам также стихи с 19 по 22. «И было слово Господне к Иеремии, так говорит Господь: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». В то время, когда произносилось это пророчество, иудейский престол занимал царь Сидекия. Это был большой грешник. В будущем Навуходоносор захватит его в плен, выколет глаза и уведет в Вавилон. Об этом мы прочитаем в следующий раз, в 34 главе. Бог вынесет Сидекии суровый приговор, где, в частности, будет сказано: «Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его. И глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Могло показаться, что правлению рода Давида пришел конец. Так и случилось бы, если бы все это происходило с каким-нибудь другим народом. Я уверяю вас, никто ведь сегодня не претендует на Вавилонский престол. И на место царя Александра Македонского тоже никто не претендует. Нет сегодня и египетских фараонов. Но потомок Давида есть, и престол его будет восстановлен. Бог обещал, что однажды его помазанник Христос будет править вселенной. Это великое пророчество, которое невозможно игнорировать или понимать иносказательно. Я считаю, что Бог имел в виду именно то, что сказал. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы будем читать главы с 34 по 37. Мы прочитаем пророчество о царе Сидекии и историю о том, как Сидекия обесславил имя Господа, а также узнаем о рехавитах, верующих, которые резко отличались от иудейского народа в целом и стойко хранили верность Господу. Бог рассказал нам об этих людях, чтобы мы знали, верные ему служители были и будут во все времена. Даже в самую мрачную эпоху, в период великой скорби, все равно кто-то будет выступать на стороне Бога. Наступит время, когда миром будет заправлять сатана. Но у Бога все равно будут свидетели, и сатана ничего не сможет с ними поделать, пока они не завершат свою миссию. Итак, ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!